транслирует компания «Ситивизор».
Программа Марины Королевой и Тихона Дзитко «Поехали!» Программа о людях, которые перемещаются по миру.
21:05 в Москве. Всем добрый вечер. Марина Королева в студии. Тихон Дзитко, редактор нашей программы. Вы его сегодня еще услышите. Ну и у нас сегодня в гостях Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция 21 век». Вячеслав Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы говорим сегодня о лагерях для нелегальных мигрантов. Решат ли они проблемы? Ну и не только об этом, конечно. И об облавах, и о зачистках. И вообще о том, как у нас пытаются бороться с нелегальной миграцией. Какие пути могут предложить их эксперты в том числе. Вот об этом, обо всем мы сегодня поговорим. Но у нас будет много всего, кроме новостей миграции, которые буквально уже через несколько секунд. У нас будут и мнения наших экспертов, которых мы заранее опрашивали, что они думают по поводу того, что сейчас происходит, скажем, в Москве и в других крупных городах, в Санкт-Петербурге, в частности, вот об этих самых облавах, зачистках, о возможном создании таких вот лагерей для нелегалов по всей России. Об этом наши гости, ну и с гостем в нашей студии, с Вячеславом Поставниным. Начинаем мы, как всегда, с новостей миграции. Вот их как раз Тихон Дзитко и представит.
Новости миграции.
Московская полиция с начала года возбудила более 300 уголовных дел за организацию незаконной миграции. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель пресс-службы столичного главка МВД. По его словам, 61 из этих дел по так называемым резиновым квартирам. Всего в столице более 2000 подобных квартир, в которых прописаны 273 тысячи иностранцев. Более 200 иностранцев, в основном женщины, переведены из палаточного лагеря на востоке Москвы в спецприемники и изоляторы временного содержания. Сегодня утром в лагере оставалось 388 человек, из них 28 женщины, пожелавшие остаться с мужьями, сказал агентству РИА Новости представитель столичной полиции. По его словам, все эти люди также будут переводиться в стационарные спецучреждения по мере появления там свободных мест после депортации находящихся там сейчас нелегальных мигрантов. Проект закона о регистрации по месту жительства в дачных домах, который Госдума рассмотрит осенью, будет дополнен поправкой, исключающей такую возможность для иностранцев, сообщил премьер Дмитрий Медведев в своем блоге. Как отметил глава правительства, тема прописки на даче, регистрации на даче актуальная. Далее цитата. Другая тема, которая многих волнует, не откроет ли разрешение регистрироваться на даче лазейку для нелегальных мигрантов, и не возникнут ли в этом случае так называемые резиновые дома по аналогии с резиновыми квартирами. И премьер сам себе отвечает: нет, не откроет. Более 200 нелегальных иммигрантов, в том числе 17 женщин и 6 детей, были спасены минувшей ночью у берегов итальянского острова Лампедуза. Как сообщают местные СМИ, беженцы из африканских стран прибыли на двух небольших судах. Береговые службы заранее получили сигнал об их приближении и пришли на помощь. Как напоминает Итартас, вчера на остров, расположенный ближе к Северной Африке, чем к Италии, прибыли в общей сложности около 300 нелегалов.
Поехали!
Ну вот это был Тихон Дзитко с новостями миграции. Мы переходим к нашему сегодняшнему разговору. Лагеря для нелегальных мигрантов, зачистки, облавы. Поможет ли все это решить проблему нелегальной миграции? Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция 21 век», человек, который был в свое время заместителем директора Федеральной миграционной службы, сегодня у нас в студии. Ваши вопросы и ваши смски вы можете присылать. Ну, во-первых, для смс +7 985 970 45 45, в твиттере аккаунт «Вызван». Возможно, но только во второй части нам понадобится телефон прямого эфира, тогда я его и назову. Вячеслав Александрович, ну вот давайте просто начнем с того, что происходит действительно сейчас в Москве. Есть лагерь. Он в Гальянове. Это для нас совершенно новая реальность. Такого мы еще не видели. Палаточный лагерь. Вот как нам сообщил Тихон Дзитко в новостях, 388 человек. Но, с одной стороны, не тысячи, с другой стороны, и немало тоже. Причем люди-то в основном из дальнего зарубежья. Какое у вас впечатление?
Да, значит, здесь, конечно, много людей всяких.
возникает в связи с этой ситуацией. Вот. Ну, пытаюсь сначала. И вообще у нас как ничего нового вообще. Мы идем по спирали. Я прекрасно помню 2006 год, когда вопрос решался о рынках. Вот проблема стояла именно это. Да, крышевание милиции, да, вот эти вот, да, не то, что нелегальные мигранты за прилавком, да.
Наши... Но там шла речь об иностранных гражданах.
Нет, да? Нет,
угу.
Нет.
О том, что иностранцы не речь должны шла... работать нет. на рынках,
речь
правильно?
Речь шла обо всем, да. Это в конечном итоге мы пришли к тому, что сделали нулевую, если помните, долю нулевую, да, к этому пришли. Но была очень большая борьба.
Нулевая доля это что? Что вы имеете?
Ноль иностранцев, угу. Нулевая доля там среди торговли, торговцев, кто стоит за прилавком. Вот так примерно звучало. Но я хочу сказать, что нешуточная борьба развернулась между вообще рынком. Кто его будет контролировать? Понимаете суть-то, да?
Я как-то несколько оторопела. В каком смысле суть?
В прямом смысле. Кто будет контролировать этот рынок? Кто будет контролировать рынок? Кто будет самый главный?
То есть вы хотите сказать, что дело вообще не в нелегалах? Или там в легалах, или в иностранцах.
Ну, а дело совсем другое. Они, конечно, не первые здесь, да. И была достаточно серьезная борьба между Минсельхозом и Министерством внутренних дел. Потому что Министерство внутренних дел достаточно жестко его контролировало. То, что мы видим, да, путем всяких правил. Ты не знаешь, что они там приходили, там, извините, там, да, и резиновыми палками выбивали со всех денег. Нет. Путем инструкций всевозможных, да, которые можно предъявить к торговцу, к палатке и так далее и тому подобное.
И нам, кстати, тогда сказали, что порядок вроде бы наведен, что теперь у нас только граждане России торгуют на рынках, правильно? А, что, ну, во всяком случае, там россияне, это могут быть люди из других регионов, но все это россияне, так?
Ну, это было как бы сделано, как всегда, так немножко показушно. В какой-то степени, да. Там часть китайских работников уехала, да. Тогда был достаточно большой вообще такой резонанс международный, там даже китайские, через дипломатические каналы китайцы пытались выяснить, что это такое вообще, что это значит, как дальше работать, как дальше быть. Да, но на самом деле, в большей степени мы ничего подобного. Мы просто... Сделали как бы первый ряд, это российские граждане, а второй ряд тот, кто был, владельцы. То есть мы как бы не дорешили эту проблему тогда до конца, и она осталась. В конце концов она опять вернулась в статус-кво свой, да, кто кем занимался, тем и занимается. То есть проблему мы не дорешили.
То есть была некая компания?
Была, в 2006 году, угу, мощная. Был. Я должен сказать, очень серьезная, мне кажется, даже больше нравилась, чем сейчас, да, там собирались... Министерство, да, они обсуждали. Вот, вообще, готовился, кстати, закон о рыночной деятельности Минэкономразвития. Были баталии нешуточные. Вот, ну, поскольку я чуть в стороне был, да, ну, я все равно участвовал в этих мероприятиях, нужно сказать, что вот мы не дорешив эту проблему, не довернув, не докрутив, да, чуть-чуть, да, проявив слабину по разным причинам, получили через сколько там, да, меньше, чем через 10 лет, такой взрыв уже.
Послушайте, Вячеслав Александрович, ну, может быть, просто дело в том, если вы говорите, все ходит по спирали, может быть, просто дело в том, что экономика так работает, вот экономика так работает, она, у нее же свои потребности, и эти потребности рождают совершенно определенное предложение, то есть спрос – предложение.
Экономика работает. Ну, помимо экономики, вообще есть законы, которые надо соблюдать. По нашим законам, собственно говоря, мы все имеем равный доступ вообще к этим рыночным прилавкам, к торговым точкам. Вот этот закон мы не обеспечиваем до сих пор. Я могу вам привести пример. Я, да, человек, так сказать, уже много повидавший, в детстве, когда человек приходит на рынок, на любой, платит 20 копеек, ему дает белый халат, весы, и он становится где угодно. Это будет бабушка любая, да, никаких проблем не было. Никаких крышевателей не было, ни у кого.
Так было.
Так было, да. Это работают законы. Кто сейчас мешает этим работам, законам? Вы что, не видите, кто этими, кто торговлю, да, монополизирован? Ну, часто говорят, да, это хорошо работают азербайджанцы. Я не против, пусть они работают.
Но они умеют, допустим. Ну, умеют. Вот так тоже говорят.
Это не
они
факт.
Умеют работать.
А я не говорю, что они плохо работают. Я говорю, а почему другие не дают работать в таком случае? Вот вопрос в чем, да? Потому что приходишь везде один и тот же набор товаров. Вы когда-нибудь были там, в Барселоне, на рынке?
Нет, не была.
Ну, съездите, увидите, кто там работает. Съездите вон, в Финляндию на рынок, увидите, как там построено. И что получается, что только у нас в стране только одни азербайджанцы умеют торговать. А финны тоже умеют торговать. Испанцы умеют, только что русские умеют торговать. Вам не кажется, что это немного странно?
А кто тому виной? Кто виноват-то?
Законы.
подождите, но с законами, как я понимаю, все в порядке. А что такого плохого в законах? Чего мне не хватает?
Соблюдение, знаете?
А, ну так да. Это тогда не законы, это да. Тогда соблюдение?
Соблюдение законов, правильно сказали.
Или наоборот, законов. Вне соблюдения.
Вы знаете, мы только что встречались с американцем, да, вот у него был такой же вопрос, говорит, что какая разница вот между законами и правоприменительной практикой? Есть ли вообще разница или нет? Ну, вот к этому пришли, да? Да, есть огромная разница. Пропасть между этими, да, законами прекрасными нашими и практикой ежедневной, да. Ну, что там греха таить? Повторим эту ситуацию конкретно и рассмотрим, да. Здесь вы можете представить, наш русский там торговец на рынке Махачкалы пытается изнасиловать дагестанскую девочку и пробивает голову дагестанскому милиционеру.
Ну, это, мне кажется, уже вопрос совершенно из другой области. Он касается менталитета просто.
Нет. Вот в чем вся ошибка. Да, я согласен, что психошаблоны, психотип у всех людей разные. Это ошибка, да, когда все люди одинаковые. Одинаковые люди, да, в том, что у них, собственно говоря, нравственные ценности примерно одинаковые, да. Но манеры, шаблоны поведения отличаются отнюдь, отличаются очень сильно. И вопрос государства, да, сделать так, чтобы независимо, в какой точке ты будешь жить, этого государства, да, тебя закон защищал. Вот от этого вот менталитета, от этого шаблона.
Хорошо, Вячеслав Александрович, мне просто кажется, что мы с вами как-то ушли немножко в сторону от действительно от лагеря, от нелегальной миграции, от нелегалов. Да, я только напомню, хорошо. Что у нас Вячеслав Поставнин, президент фонда миграции 21 век, сегодня в студии, и вы можете прислать ваши вопросы в Твиттере, аккаунт вызван есть, и для ваших смс-ок. +7 985 970 45 45. Итак, вот смотрите, действительно началось вроде бы все с рынка, Матвеевский. И там вот это приключилось, действительно, полицейский, получил удар по голове, оказался в реанимации. С этого все началось. Вот у вас было ощущение, что, ну вот так вот как бы это случайно все началось и покатилось, все действительно оттолкнулось от этого случая, или это вот сейчас будет некая такая кампания спланированная, долговременная, которая не закончится?
Ну, все-таки мне представляется, что у нас миграционная политика неким образом ситуативная, да, от ситуации зависит. И вот то, что случилось сейчас, оно, конечно, вопиющее.
Прецедентная практика такая.
Ну, да, да, правильно. Вопиющий случай, согласитесь, просто вопиющий случай, особенно как это было показано, а потом еще наслоилось на предыдущий, да, это цепочка, собственно говоря. Для меня ничего очевидно, ничего странного не было. Я ждал еще худшего.
Реагировали правильно?
Реагировали? Нет, неправильно. Ну, что это за карательная операция вообще? Кто кого ударил? Ударил, мы опять вернемся к закону, ударил кто кого? Гражданин России, гражданин России.
Точно.
Чего мы начали там, да? Кого мы поймали в большей степени? 300 вьетнамцев. Вот мне, пожалуйста, объясните, да? Мы что решаем?
Нет, вы мне объясните.
Да, хорошо.
Вот вы же работали в Федеральной миграционной службе,
вот
да?
Я считаю, что, да, это совершенно разные вещи. Вот я считаю, это разные вещи, да? С одной стороны, это межнациональные отношения, которые у нас, да, такого напряжения достигли, что, собственно говоря, еще неизвестно, что страшнее. Межнациональные отношения между, выходцем из Кавказа и титулом.
А что тогда это такое? Вот эта реакция, которая пошла несколько неадекватно, это просто попытка увести, что ли, в сторону? То есть, вот как бы перенаправить удар на тех, кто, собственно говоря, и ответить-то не может? В чем дело?
Это очень хороший пиар-ход такой, это надо вложить было конкретно население, показать, что мы, вот кто здесь хозяин в доме, что мы за вами боремся, поднять некий, так сказать, такой вот градус или уровень гордости собственного населения. Видите, как мы здесь строго с вами можем обойтись.
То есть вот так. Вам кажется, да, что это исключительно пиар-компания?
И я могу объяснить, почему, да. Пиар-компания. Она нужна была, конечно, да, потому что большинство простых людей, конечно, были обижены просто вот таким хамским поведением в отношении, да, соплеменников, да еще представителей власти. Конечно, это обидно. Ну, просто, знаете, это обидно чисто по-человечески, да. Поэтому в этом плане, может быть, для нашей страны это хорошо. Но теперь мы смотрим, да, по сути. 83 лагеря планируется делать. Вы слышали, да?
Я слышала про 43, правда. Нет, что 80, сейчас это 21.
Да, потом, угу. Конечно, в итоге 83.
Ну, в разных регионах, да.
Да, 83 угу. Регионов. Вот мы положим, по 1000 человек. Сколько это? 83 тысячи человека. Мы будем депортировать в год, наверное. Так получается, примерно. 83 тысячи человек. Хорошо, это много или это мало для вообще этой политики, чтобы навести здесь порядок? Как вы считаете?
Ну, если учитывать, я просмотрела цифры, сколько у нас сейчас нелегалов, там называется от 3 миллионов там, до 5, до 7, до 9 даже, я такую цифру видела. Кстати, у вас есть вот в вашем фонде миграции 21 век сведения о том, сколько у нас сейчас нелегальных мигрантов?
Ну, точных у меня сведений, конечно, быть не может.
Ну, их вообще не может быть,
да,
я знаю.
Да, но я могу сказать, что вот это вот мне не нравится, когда называют цифру 3-5 миллионов. Знаете, откуда эта цифра появилась?
Откуда?
Она считается официальной. Она появилась в докладе Совета Безопасности в 2000 году. А тогда въездов было 10 миллионов.
Ну, я видела потом эту цифру и в 2005, и в 2007, и дальше.
Слушай, у нас количество увеличивается, въезжающих все больше и больше. Кто регистрируется больше и больше, трудится больше и больше, а нелегалов как было, так и застыло. Если мы посмотрим графически, просто здесь нельзя, да? Я вам бы доказал графически, что их просто не может не быть больше. А, кстати, наш президент...
Больше чего?
Больше 10 миллионов.
Ну, больше 10 миллионов, наверное, и не надо, потому что это уже достаточно много.
Нет,
вы имеете в виду нелегалов?
Меньше нелегалов не может быть. Меньше 10 миллионов у нас. Кстати, наш президент называл 15 миллионов.
Ну, вот я эту цифру, честно говоря, не помню.
Я
помню. Ну, хорошо. Ну, допустим, 10 миллионов. В таком случае, то, что вы называете, там, к примеру, 83 тысячи депортаций в год, это, конечно, капля в море.
Мы сейчас депортируем 38 тысяч. Вот теперь пример, да, вот, скажем, эффективной борьбы. Возьмем Соединенные Штаты Америки. Там похожа ситуация, большое количество людей там. Там тоже озаботились, да, построили стену, вот, и начали, укрепили границу, построили стену, увеличили штат этих карабинеров, там, в общем, или как там, рейнджеров увеличили штат.
Вы имеете в виду границу с Мексикой?
С Мексикой, да. А чего у них больше нет такой опасной границы? Вот. И увеличили резкое количество депортаций. Они депортировали, как мы, 30 тысяч человек в год. А потом резко 400 тысяч стали. И вот после этого упала всю лишь нелегальная миграция на 500 000 у них.
Вячеслав Александрович, я вас умоляю, вот только что они принимали закон, он проходил там все этапы, да, который касался иммиграционной амнистии.
Я вам объясню, это логично.
11 миллионов это нелегалов они хотят амнистировать.
Послушайте, это логично. Тогда два слова дайте мне. Понимаете, вот самое страшное, что во всех беседах миграции, да, никто не хочет изучить этот процесс, это явление миграции, процесс. Все почему считают, что так все понятно. Что, приезжают люди, выгнали, не выгнали. Все так просто. Непросто. Вот даже простой пример американцы. У них, между прочим, запретительная политика считается. Вот в Европе она либеральная, а у них запретительная. Видите, какая стена, да, жесткие там меры.
Ну, правила
въезда
и, конечно же,
да.
Визовый въезд.
Да,
визовый въезд.
И главный бизнес. Да, да. И смотрите, и амнистия, да? Оп, казалось бы. На самом деле, для меня абсолютно логичная вещь, да, если ты начинаешь жестко проводить инвестиционную политику, это одновременно амнистия. Иначе ты просто прессуешь непонятно чего, да, каких-то людей, бандитов будущих.
Вот давайте вы сейчас объясните этот свой тезис, но это будет буквально через минутку. Послушаем мы сейчас одного из наших гостей. Это Сергей Митрохин, политик, который был у нас здесь в студии. И мы ему тоже задавали вопрос по поводу того, что он думает обо всех этих облавах и зачистках в городе.
То, что сейчас происходит с этими лагерями для мигрантов, это чистой воды показуха. Потому что ответственность за столь крупные масштабы нелегальной миграции в России и в Москве, в частности, несут не сами мигранты, а несут недобросовестные работодатели. А их никто трогать не собирается. Никто, например, не собирается их привлекать по статье 322.1 «Нелегальная миграция», по статье «Организация миграции и использование рабского труда». То есть корни этого явления не устраняются. Крышевание полицией нелегальной деятельности на рынках тоже не устраняется. Для того, чтобы понравиться населению перед выборами, устраивают эти облавы, строят вот эти лагеря, прекрасно зная, что после этого все начнется сначала. Я бы, например, построил скорее лагерь для тех, кто использует рабский труд, и тех, кто нарушает закон, привлекая в Москву и в Россию нелегальную рабочую силу. Вот если их посадить в лагерь, ну, конечно, через суд, в лагерь общего режима, понятно, не в какой-то концентрационный лагерь, это вообще является варварством. Вот и тогда проблема будет действительно решена. А так это не решение проблемы, это обычная чиновничья показуха, которая на самом деле покрывает истинных организаторов этого зла под названием «Нелегальная миграция».
Поехали!
Это был Сергей Митрохин. В студии у нас по-прежнему Вячеслав Поставнин. Вы тоже за лагеря для работодателей, которые принимают нелегальных мигрантов?
Нет, ну, конечно, не согласен. Надо же сказать, это тоже тема достаточно сложная. Это рынок труда вообще. Вот как ни странно, вообще миграция и рынок труда – это такие две сложные темы, которые никто не...
Но вы еще скажите, что без нелегалов не обойтись. Обычно в студии у нас говорят, что без мигрантов не обойтись. Это я понимаю, но вот без нелегалов...
Сейчас скажу, что нельзя обойтись без нелегалов.
Ну ладно.
Сейчас скажу, как, почему.
Ну, почему?
Я апеллирую цифрами наших руководителей. Что нам сказала уважаемый вице-премьер? Там 38 миллионов граждан наших неизвестно, где работает. Помните, да? 20 миллионов, это ее же слова, у нас работает в серой зоне.
Вице-премьер это Ольга Голодец?
Да. Угу. 20 миллионов у нас работает в серой зоне. Это подтверждают эксперты, такие как Гемпельсон, Капелюшник, достаточно известные эксперты в рынке труда. Я не являюсь таковым, но знакомлюсь с этими трудами. Так вот, ситуация какова? У нас, к сожалению, сужается официальная часть рынка труда. Сужается. И увеличивается серая. А что значит такое серая экономика, да? Серая экономика та, которая рассчитана на сегодняшний день. Ее нельзя продать, передать своим родственникам. Ее можно жить только каждый день. Ну, как бы урвал кусок там, а завтра неизвестно, что будет. Вот что такое серая экономика.
Ну, а нелегал здесь при чем?
А вот прислушайте. Значит, серая экономика, какой смысл покупать? Трактора, экскаваторы там или вкладывать огромные деньги? Никакого, потому что тебе завтра придут и накроют, да? И куда ты будешь девать эти трактора? И тебе надо сбежать просто будет, да? Какой-то раз в кусты. И куда ты эти трактора денешь, да?
Отличная экономика какая.
А?
Отличная экономика какая.
Ну, это же вопрос к другому. Знаете, не ко мне вопрос. Вот поэтому нелегалы нам нужны.
То есть они обслуживают серый сектор, вы имеете
да,
в виду?
Да, в большей степени серый сектор. Серый сектор, ну, они обслуживают. Вы знаете, мужчины вообще так плотно на этой игле. АТС, Сочи, трубопроводы, газопроводы, все крупные стройки. Ну, видите, как дороги, кто настроил дороги в Москве. Все такие крупномасштабные,
серьезные. А почему, объясните мне, пожалуйста, почему мы не можем всем, кто хочет, выдавать разрешение на работу? Без всяких... Вот если у нас есть такая потребность, ну давайте им всем дадим просто разрешение на работу и пусть работают. Какие проблемы-то?
Двигающие. Первое. Жадность, коррупция. А вторых, страх. Или непрофессионализм. Не понимает, а что будет, если мы дадим всем? Такая ситуация была в 2006 году. Вот тогда был Зурабов, да, Михаил Юрьевич, он возглавлял как бы этот штаб, вот этот человек, который посчитал, да, он считал и принял решение, мы его поддержали, давайте там сделаем квоту 6 миллионов. Ну, ничего страшного не случилось, люди вышли из тени, мы наконец, кстати, увидели, узнали, хоть где они работают, сколько они получают, как трудятся, нужны ли они там, не нужны. Это же нормально было, и ничего не случилось. А потом грянул кризис. Люди просто испугались. Взяли и квоту понизили. И теперь у нас 3 года подряд квота одна и та же. Это смешно вообще все. Это непрофессионально.
Нет, потом сейчас говорят просто о том, что квоты нужно сокращать и сокращать, вообще сводить по возможности к нулю. И что будет?
А кто еще сказал, что труда? Вы слушайте, это вообще разговор. Он настолько, простите меня, ну вот как бы даже мягко сказать, да, не совсем профессиональный. Вот так говорить, сначала надо посчитать баланс труда. Баланс труда их ресурсов у себя. И сказать четко, все, мы здесь посчитали, наших людей здесь с избытком вообще. Нам никакие мигранты нет. А мы баланс твоих ресурсов не считали уже лет 30 со времен Советского Союза. А если ты не посчитал баланс твоих ресурсов, то о чем можно говорить? О каких квотах? Вот этот спор все он такой непрофессиональный. Вот что меня и пугает-то. Посчитайте, докажите, это же есть. Вызовите методику, у нас есть Минтруд.
Ну, смотрите, с другой стороны, ни одна страна не выдает безгранично, в том числе и те самые Соединенные Штаты, там как бы вот безгранично эти разрешения на работу, правильно? То есть она как-то там обсчитывает свой рынок труда, смотрит, сколько нужно там гражданам предоставить рабочих мест и так далее. И потом уже, соответственно, тоже, наверное, как-то вот выдают эти разрешения на работу, ну и плюс миграционная политика.
Так вот о чем речь? Ну, знаете, у них же очень много таких вот каналов, да, натурализации, в отличие от нас-то, всегда было. Это, во-первых, разрешение на работу, кстати, их не так много выдавали. Потом очень мощное воссоединение семей, учебная миграция, научные кадры, спортсмены и так далее. И плюс нелегалы тоже, и они их учитывали, они их тоже просчитывали. Просчитывали, по крайней мере, южные части, где собирали помидоры и апельсины, жить без нелегалов не хотели, потому что это резко понижало цену продукции. Это очень хорошо, они конкурировали здорово.
А вот Дмитрий задает вам вопрос. А может ограничить число мигрантов, которые работают в тех сферах? Ну вот Дмитрий спрашивает, где они не работают. Ну, видимо, где они работают. То есть действительно, может быть, просто по каким-то вот отсекам, по каким-то отраслям экономики ограничивать число мигрантов. Вот там работает столько-то и все. Просчитывать. Как в госплане.
Вот, пожалуйста, об этом и идет речь, да? Давайте посчитаем трудовые ресурсы и скажем, что у нас здесь трудовых ресурсов достаточно, да? Вот, ну, бухгалтеров нам не надо. Экскаваторщиков нам не надо. Так, собственно, и поступают другие страны. Никаких проблем в этом нет. Но никто же этого не считает. Все берут просто с потолка эти цифры. И начинается торговля квотами. Вот в чем беда-то. И потом, самое главное, не надо забывать, у нас свободный въезд. Свободный въезд.
Ну вот об этом мы еще поговорим буквально через несколько минут, потому что много вопросов, которые приходят от наших слушателей, они как раз связаны прежде всего с этим. Безвизовый въезд. Я хочу просто, пока у нас остается минутка до новостей, запустить электронное голосование. Вопрос у нас будет звучать так. Как вам кажется, помогут ли регулярные облавы и зачистки покончить с нелегальной миграцией? Ну, если они действительно будут, начиная вот с этого момента, постоянными, регулярными. Вот так будет всегда. Да, помогут покончить с нелегалами. Позвоните тогда по номеру 495-660-06-64. Если вы считаете, что такие меры не помогут, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Помогут ли регулярные облавы и зачистки покончить с нелегальной миграцией, если, конечно, будут постоянными и регулярными? Да, помогут. 660-06-64. Нет, не помогут. Для вас второй телефон 660-06-65. С Вячеславом Поставниным мы встречаемся буквально через несколько минут. Сейчас новости на Эхе.
Программа «Поехали!» Программа Марины Королевой и Тихона Дзитко «Поехали!» Программа о людях, которые перемещаются по миру.
21:35 в Москве. Мы продолжаем программу «Поехали». Я Марина Королева. Наш сегодняшний гость Вячеслав Поставнин, президент фонда «Миграция. 21 век». Напомню, что в Твиттере есть аккаунт «Вызван». Есть для ваших смс-ок. Номерочек я его потом повторю. Но сначала у вас есть еще минута, ровно минута, на то, чтобы проголосовать сейчас и ответить на наш вопрос, помогут ли регулярные облавы и зачистки покончить с нелегальной миграцией, если будут действительно регулярными. Если помогут, телефон 495-660-06-64. Если вы считаете, что нет, это не поможет, 660-06-65. И давайте мы, Вячеслав Александрович, послушаем еще одного нашего гостя. Это Григорий Гладков. Вот не политик, не политолог, а композитор и исполнитель. Мы ему тоже этот вопрос задавали, что он думает по поводу всех этих мер.
Чистки на рынках, мне кажется, такая смешная мера и показывает непрофессионализм нашей милиции и полиции. Потому что они должны работать так, чтобы мы этого не видели. И нужны чистки или не нужны, они должны решать сами и заниматься этим, видимо, как-то постоянно. А то они объявили, что сейчас будут чистить, конечно, все разбежались сразу. Уже одно это неправильно. И это должна быть постоянная работа. Они так объявили кампанию, потом уехали, все вернулись опять. Ну, это просто смешно и неправильно. Вот стоматологи, они же тихо работают, никто не видит. Однако у людей зубы все лучше и лучше. Тут что, зачем эти наскоки кавалерийские? Ощущение, что сейчас эти чистки Буденные возглавят еще. Сейчас на коня сядет, и вот они проскакали, потом ушли, и все заново вернулось. Работайте, ребята, работайте. Мы налогоплательщики, мы платим деньги. Вы на наши деньги получаете зарплату, одежду у вас, еще унижаете нас. Вот. Давайте, работайте тихо, незаметно, и чтобы ничего этого не было, и профессионально. Вот и все.
Ну что, поехали?
Григорий Гладков-то был согласен, Вячеслав Александрович?
Так абсолютно мы с этого и начали. Это не мир вообще. Это популизм, да, показать, продемонстрировать, знаете, вот как мы о вас заботимся, да. И правильный вопрос ставит Геннадий Гладков, абсолютно правильно. Давайте спросим, да, известных два русских вопроса, да. Кто виноват и что делать? Точно все поймем, кто виноват.
А еще знаете, я что хочу спросить? А кто делает? Вот в чем вопрос. Вот смотрите, я к своему удивлению тут выяснила, например, вот там, обсуждая со специалистами проблему этого лагеря, и в том числе разговаривая с представителями ФМС, что, оказывается, ФМС к этому лагерю, вот этому в Москве, в Гальянове, особого отношения не имеет. То есть, как они мне пояснили, они на самом деле приходят туда сейчас, чтобы проверить документы. А в принципе, это дело полиции. И только с января 2014 года вот действительно такие фильтрационные, или как их назвать, там, лагеря вот эти вот, да, которые будут для нелегалов, они перейдут в ведомство Федеральной миграционной службы. А как вам кажется вообще, кто должен действительно этим заниматься? Это должны быть какие-то, может быть, это вообще должна быть какая-то специальная служба, не ФМС и не полиция, а кто-то третий?
Ну, смотрите, здесь вопрос, конечно. Вот мы уходим какие-то, по-моему, в частности абсолютно.
Ну,
да?
Ничего себе частности.
Да.
Ну, собственно, чья ответственность?
Я прошу прощения, я имел в виду, сейчас скажу, что я имел в виду. Какие частности? Есть частность, да? Кто построит? Кто построит дом там, да, или лагерь? Это не столь важно, кто его построит, да? Я понимаю,
нет,
что...
Нет, кто людей туда приведет, собственно, кто их отловит? Кто будет их вылавливать?
Милиционер, естественно, полиция и ФМС. А кто построит? Конечно, нет таких возможностей. Вообще нет такой практики, скажем, ФМС строить что-нибудь. Вот последний такой, помните, был исход, ну, российско-грузинская война, помните, там, да, исход?
Да, помню.
Да?
Помню.
Из Хинвали был беженцев много. То же самое, их же надо было фильтровать, да, документировать. Вот, собственно говоря, там же такие ситуации столкнулись. Да, приехала ФМС, да, и МЧС. Оказалось, конечно, ФМС не может ничего сделать. А МЧС достаточно быстро развернула там эти палаточные городки, накормила, а ФМС их и документировала. В этой ситуации это нормальная работа. Это мировая практика. Да? Беженцы, вынужденные переселенцы, палаточные лагеря, быстро документация. Все вот так и надо работать. Но... Так же работают немцы, кстати. Вы помните, меня спрашивали, да? Помните, боснийские сербы, да? Точно такая же ситуация. Перешли границу, тоже же самые палочные городки. Ну, там просто их не палочные городки, там очень быстро возводимые конструкции. И они тоже там достаточно долго живут. Вот. Ну, живут получше, конечно. То есть ситуация похожа. А вот здесь прецедент, да, на собственной стране. Я бы не сказал, что это прецедент вообще, если мы посмотрим назад в нашу историю. Он пугающий прецедент вообще.
Вы имеете в виду само слово «лагерь»?
Да, да,
да, лагерь. Фильтрационный,
да?
Лагерь.
Да, фильтрационный, да, мы на собственный занятие строим такие лагеря. И по сути, вот если разобраться, ведь проблема началась между гражданами России и разросся такой лагерь огромный. Это меня, конечно, пугает. Вот я с Гладковым совершенно согласен, знаете, это вот не методы работы. Не методы. Методы должны быть совершенно иные методы работы.
Ну, подождите, если бы у нас, на самом деле, может быть, Федеральная миграционная служба была в 5 или в 10 раз больше, ну, вот сообразно тому количеству нелегальных мигрантов, которые у нас сейчас есть на территории страны, но ситуация-то изменилась,
нет.
А ФМС, как я понимаю, не очень-то изменилась в смысле количества.
Нет, ну, то, что инфраструктурно, конечно, надо увеличить, я согласен, да, потому что страдают иммигранты, и мы с вами, да, мы должны паспорта получать там в Китае за 10 дней или там за 5 дней, да, мы должны там 45 дней ждать, да? Это не дело других справок. Конечно, надо увеличивать. Я всегда говорю, что Федеральную миграционную службу надо увеличить. Это очень важная, да, структура государственная.
Может быть, которая... какие-то новые функции ей.
Да, 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 да. Функции можно новые отдать. Там надо вообще изменить всю там. Потому что сейчас вообще, конечно, ситуация парадоксальная. Что такое Федеральная налоговая, Федеральная миграционная служба? Это контрольно-надзорный орган, который совершенно выбивается из всей структуры нашей власти. Он сам себе определяет политику. Он сам ее, он сам оказывает услуги, оно само оказывает услуги, и оно само дает оценку себе.
Нет, ну как, с другой стороны, там правительство что-то ему спускает сверху, а потом точно так же оценивает, тоже сверху.
Ну,
поэтому насчет того, что само-то как-то, мне,
ну,
мне кажется,
хорошо.
Оно недостаточно самостоятельно.
Контрольно-надзорная функция. Представляете, вот оно выдало разрешение на работу, да, а потом пошла его и проверила. Вот я что имею в виду. А если провел кто-нибудь другой, никому не позволяется, да только они сами себя. Это тоже что-то, знаете, я понимаю, было бы агентство, они проверяли бы, да? Надо разрывать такие функции, иначе ему хорошему это не приведет. Так вот, а касаясь вообще Федеральной миграционной службы, вот в нашей ситуации, вот в миграционной ситуации, пару слов буквально, да? Вот надо понять несколько вещей, простых я пытаюсь сказать. Миграция, раз начавшись, не останавливается. Три точки мира с такой напряженностью миграции в мире существует. Это Европа, Америка и мы. И у нас
на втором месте после Америки.
Еще большой вопрос.
По интенсивности. Ну, вот я видела цифры.
Я знаю эти цифры, да. По интенсивности я еще не знаю. У них только одна, да, у них интенсивность перехода границы Мексика-США такая же, как у нас в Украине и России. А у нас еще и Центральная Азия, еще и Закавказье. Вот, не надо забывать. И еще один момент. Вы знаете, у нас же еще такой серьезный поток иммиграционный идет, такой псевдоиммиграции в Европу. Я уж не говорю про другие страны мира. Понимаете, ситуация в чем? Да? Это как сообщающие сосуды. Отсасывается часть людей.
Это вы что имеете в виду? В Европу?
Иммиграцию.
Нет, но все-таки с Европой-то у нас пока
российских людей.
Визовый режим.
Вы знаете, сколько в год выезжает в Евросоюз?
Ну, по визам все равно.
По визам.
Не менее, по визам.
Да неважно.
Сколько?
С различными целями. 16,5 миллионов людей. 16,5 человек. Миллионов.
Ну, это может быть там в Париж на 3 дня. И
да,
потом
все 16. Угу. У нас 3 туристические мекки. Таиланд, Турция и Египет. Туда тоже ездят во Францию. Ну, поверьте мне, большая часть ездит с другими целями.
Вячеслав Александрович, объясните нашим слушателям, пожалуйста, и мне заодно. Вот здесь спрашивают, кстати, вот в этом лагере в Гальянове, там в основном вьетнамцы, да? А как они перешли российскую границу-то? Как они нелегалами-то оказались?
Вот самое интересное, с кем же мы разговаривали там? Господи, я уже не помню, с кем-то из прибалтов. Здесь совсем недавно разговаривали из прибалтов. Вот, и они у себя на границе перехватили группу вьетнамцев. И спрашивают вьетнамцев, а вы откуда к нам прибыли? Они говорят, там, я сейчас не помню, ну там, типа, из Ханоя. Пешком там, конечно. Не может быть там, из Ханоя. Да, это проблема. Проблема переброски, это транзит нелегальных мигрантов. Они могли легально въехать сюда. Могли давно въехать. Могли давно быть уже на нелегальном положении. А потом их перетаскивали через границу.
Ну, собственно, они и сказали, что большинство из них находится здесь около 2 лет.
Да, да, может и 20. Вы знаете, у нас такая проблема, да, там. Ни вьетнамцев как-то, ни китайцев никто не хоронит. Вы видели где-нибудь кладбище там?
Ну, не видела.
И не везут обратно. Это проблема тоже.
Просто на какие-то ужасы намекаете.
Да.
Хорошо, если это не вьетнамцы, если это граждане стран СНГ. Вот тут очень много вопросов, которые касаются визового въезда. Вот и предложение в том числе. Срочно нужно ввести визовый въезд, пишут визовый режим, и активизировать контроль за прибывшими и за коррумпированной полицией. А работодатели в колонию или большие штрафы. Вот вам, пожалуйста, человек нарисовал целый план вот такой вот иммиграционной политики. Вам как?
Да никак.
Ну, визовый режим. Что по этому поводу думаете?
Ну, визовый режим, конечно, самый такой сильный и мощный инструмент. Но теперь быстренько посмотрим, что это такое визовый режим. Чтобы ввести, как вот я уже привел пример Соединенных Штатов Америки, да, надо обустроить границы наши. Десятки тысяч километров от границы там. Причем от границы надо еще не от кого-нибудь, а от Украины, например. От Казахстана, с кем у нас таможенный союз. Непонятно вообще, не ложится никак в нашу логику. А по деньгам это вообще кошмар получается. Это первое. А дальше? Дальше, как я вам говорил, граница в Штатах ничего не решила. Люди пошли, такой трафик, знаете, это уже не наркотрафик, а трафик людей, рабов будет. Это кошмар.
Ну, подождите, больше-то этих нелегалов не станет в любом случае, но, допустим, их не станет меньше. Но больше-то не станет, если все-таки ввести визовый въезд.
Вот, хорошо, вводите их визы, ввоз, визовый въезд вводят после того, как сделаешь границу нормальную. Это первое. Да? Потом ты должен определиться вообще своей практикой, с перспективами, как ты будешь жить. У нас там 20 миллионов наших соотечественников. Что с ними надо делать? Я с вами согласен. Я бы попил, да, я сказал бы, давайте мы решим проблему с соотечественниками. Может, мы вообще решили проблему с миграцией, да? Почему мы не можем столько лет решить проблему с соотечественниками?
Ну почему? Программа есть.
Она
программа переселения соотечественников.
Нет, все упирается у нас только в одно, на самом деле, в одно. Вот как? Как русских переселить? Вот упирается только в одно, в русских.
Ну, может быть, переселить. Просто уже все, кто хотели, просто переехали. Времени-то, на самом деле, прошло много с момента
запуска. Ну, когда программа начиналась, 25 миллионов ожидалось переезда. Переехало 150.
Тысяч.
Да. Потенциал там уж как 10 миллионов точно есть. Вот давайте с ними решим. После этого можно что-то уже делать. У нас другая ситуация несколько, отличающаяся от всех остальных. Я бы сказал по-другому. Мне, например, импонирует больше всего такой системный подход, который высказал Виктор Петрович Иванов. ПСКН, да? А почему вот именно он так высказал? Потому что он лет 10 занимался этой проблемой миграции. Вот у него подход, да, такой. Может быть, сейчас вы удивитесь, да, но это создание некой, так сказать, такой вот госкорпорации, которая занималась бы трудоустройством. Там бы этих мигрантов бы контролировала бы, да. Я просто еще предлагаю официально, да, к нему еще, да, вот такую госкорпорацию уже на Россию. Так, чтобы можно было бы управлять и там мигрантами, и здесь. Это филиппинский опыт. Да, филиппинцы, говоря, правильная организация экспорта своей рабочей силы получает ежегодно 25 миллиардов долларов.
Да, мы как-то обсуждали здесь программу, да. Поехали в филиппинский опыт, потому сейчас... что там, это просто надо напомнить нашим слушателям, да? Слушателям,
не могу сейчас,
да?
На самом деле... Мы
то есть они планируют действительно отправку они рабочей силы и...
Китайцы
там...
планируют. Это я... Вот первое, филиппинский опыт. Я лично знаком с Томасом Ачикоса, который, скажем, был отцом этой всей модели. Чтобы было понятно, что это я не придумываю, да? Я лично знаком с одним из ответственных работников китайской стороны, которые курируют 40 тысяч, вот, нет, прошу прощения, 4 тысячи госпредприятий, которые отправляют за рубеж своих граждан. Там, где есть избыток людей, да, там это контролируется.
То
да?
есть вы хотите сказать, что в Китае, вот когда китайцы оказываются вот так вот наводняют весь мир, это не просто какое-то такое хаотичное движение китайцев по миру, вы хотите сказать, что эти потоки как-то направляются и контролируются из самого Китая?
В большей степени, да.
Ну, я о таком не слышал, но это интересно, если это так.
Ну, я вам врать не буду здесь, да. Там, конечно, если нелегально, есть легально, по-разному все хотят. Вот. И смотрите, и у нас есть такая возможность было бы организовать. Понимаете, нам Бог дал, помимо нефти, еще такой трудовой ресурс. Огромный трудовой ресурс. Вот люди кричат, что нам не нужны мигранты. Господи! Нужны, да еще как нужны. При наших-то огромных просторах...
Ну, если, например, лететь на самолете над Сибирью, то можно увидеть, до какой степени нам не нужны мигранты.
Вот, да,
когда
да.
вы просто не увидите ни одного огонька на, не знаю, там, сотни километров.
Да, там летишь часами, и ни одного огонька. Представляете? Теперь вопрос. Удержим мы эту территорию, не удержим мы эту территорию. На эту территорию смотрят уже давно наши соседи, да? Мы ее просто можем вымыть и потерять вообще эту территорию. Ну, надо решить вообще, нужна нам или не нужна. Это такая геополитическая проблема, это одно. А вообще бы она, а за ней стоит вообще цивилизационная проблема, да? Останемся ли мы как цивилизация, да, вот такая, какая мы сейчас есть? Мы же никогда не были национальным государством, да? Никогда не были. Потому что мы развивались по-другому, мы как цивилизация развивались. И если начать нас крошить, то вот просто московского государства, это очень сложно, что будет.
Хорошо, ну давайте вот сейчас мы тоже прервемся на 2 минуты, чтобы послушать еще одного нашего гостя. Это журналист, главный редактор журнала «Экономист» Аркадий Островский, шеф-редактор бюро журнала «Экономист» Аркадий Островский. Мы с вами потом попытаемся ответить на вопрос все-таки, как можно решить проблему нелегальной миграции так, чтобы всем было хорошо. И нелегалам, и стране, и людям, и экономике. Аркадий Островский сейчас со своим мнением.
Проблема с нелегальными мигрантами, безусловно, существует всюду, в том числе и в Англии, и в Америке. И любая власть должна, естественно, бороться с нелегальной миграцией. Вопрос, каким образом это делается и по каким мотивам. Руководствуются ли при этом люди, которые это делают, чисто юридическими нормами, просто, так сказать, недопущением нелегальных мигрантов, нарушением границы и так далее. Или они руководствуются какой-то чисто политической конъюнктурой, что в России, мне кажется, наиболее очевидно. Но если совершенно откровенно говорить, конечно, существуют подобные же проблемы и в Англии, и в Европе. К сожалению, любая власть, когда она сталкивается с какими-то проблемами, самое простое, что она может сделать, это начать разогревать антимигрантские настроения. К сожалению, существует и в Великобритании тоже. И хотя Англия на протяжении очень долгого времени была одной из самых открытых стран для рабочей миграции, сейчас ситуация, к сожалению, начинает сильно меняться. При том, что понятно, что Россия необходима при сокращении населения демографическом, которое Россия испытывает, и при старении населения. Россия, просто российская экономика не может обойтись без мигрантской рабочей силы. Вопрос, какие условия создаются, как это регулируется, безусловно, в том, что в России находится такое количество нелегальных мигрантов, заинтересованных не только сами нелегальные мигранты, сколько коррумпированные регулирующие органы, полиция, ФМС и так далее, и главные работодатели. Кстати, очень много, насколько я понимаю, очень много нелегальных мигрантов, в том числе, работают в Сочи на стройке Олимпиады, только почему-то про эти проблемы в Сочи никто не говорит. Очевидно, потому что построить олимпийские объекты сейчас гораздо важнее любой другой политической конъюнктуры. А то, что это происходит в Москве, конечно, очень ложится на всю тему выборов.
Поехали!
Ну, вот это был Аркадий Островский, его мнение. Согласны?
Ну, об одном и том же все время говорим. Об одном и том же, да? Нужна нормальная миграционная политика, да, там, коррумпированные, там, миграционные власти, полиция коррумпированная. И вот самое главное, что нет вообще никакого мимезиса, да, творчества нет. Вот только достаем какие-то старые уже, знаете, заржавевшие...
Хорошо, Вячеслав Александрович, вот смотрите, есть, казалось бы, мы с вами об этом уже как-то так упомянули, казалось бы, абсолютно парадоксальное решение, вроде как мы говорим о нелегалах, а с другой стороны, вот можно всех, кто сейчас здесь нелегально живет и работает, взять и сделать легалами. То есть просто объявить амнистию, как это, скажем, делают Соединенные Штаты. Ведь почему-то они это делают, ведь не безумие же это, наконец, да? Это вполне рассчитанный шаг. То есть таким образом всех людей этих самых вывести из тени, обнулить эту ситуацию и двигаться дальше. Как вам?
Ну, действительно, они дураки так действуют. Проблемы они столкнулись гораздо раньше, чем мы, так остро, как мы сейчас столкнулись. И я сказал, что у них такая запретительная политика. Они жестко пытаются регулировать нелегальную миграцию. Но они очень как-то мудро поступают, как во многих других областях. Во-первых, нелегалы...
Кстати, ничего не помогает, заметьте. Вот как не запрещать, действительно, не обустраивай, как не вводи визы, они ничего не помогают.
Они смирились с этой ситуацией, смирились, да. Это, кстати, проблема, сейчас вот
поговорим. Потихоньку отлавливают, так отлавливают.
Сейчас поговорим, да. Не, они пытаются контролировать нелегальную миграцию. Контролировать, да. Но, правда, нелегальные мигранты у них платят налоги. В отличие от нас, у нас даже легально не платят, а у них нелегалы платят налоги. И в чем подход, да? Запрещаешь людям приезжать, а вот этот контингент, который, скажем, прожил там 5 лет, например, да, они себе ставят 5-10 лет и ни разу не попал ни в какие проблемы с полицией, они считают потенциальным, нормальным, добропорядочным гражданином.
Ну, там же дети какие-то есть, да. Кто-то уже учится.
Да, и так далее. Не, заметьте смысл, да? Он платит налоги и не имеет никаких проблем с полицией. О, нормальный гражданин, да? Почему бы его не взять к себе уже теперь? Дешевле, чем выгонять. Он уже адаптировался, интегрировался, и столько еще налогов заплатил. Все, вот это такой подход.
Но с другой стороны, закон-то он нарушал до этого.
Да.
Даже вот так. Вот. Ведь он же нарушал закон.
Вот, послушайте, вот в этом и есть парадокс миграции. Парадокс миграции. Миграция – явление, которое, оно, знаете, вне всяких законов. Я вам приведу такие вот слова все-таки, которые говорил известный такой экономист, историк Тойнби. Вот такое вот огромное перемещение народов всегда связано с изменением цивилизации или строя. Это очень серьезная проблема. И вот так, как мы с ней играем в игрушки, нельзя. Нас может снести. У нас огромный поток. Я недаром, мы как-то не обратили внимания, что у нас на объекте все отток людей в Европу и в Америку достаточно значительные. И есть цифры, да, но как-то не очень хорошо.
Ну, уезжают у нас совершенно другие люди, не квалифицированные кадры, а вовсе даже квалифицированные. Вы
вот,
этот поток имеете
вот
в виду?
Вот вы ошибаетесь.
Людей
все.
Высокообразованных.
Все выезжают. Все. И необразованные, и образованные, и пенсионеры. Все.
Ну да, есть и какой-то тоже пенсионерский поток, там, скажем, людей из больших городов, которые предпочитают жить все-таки в
государстве.
И тогда
вы должны понять
стране,
вообще,
да?
Что такое миграция, да? Это начинается такое движение народа, да? Естественно, а мы еще что придумаем мы? А мы вводим закон о резиновых квартирах. То есть мы пытаемся еще привязать местное население к своим там городам, да? Ну, тогда из Москвы выезжают, из крупных городов больше выезжают, кстати говоря, людей эмигрируют. Ну, больше возможностей, естественно. Побогаче, больше возможностей, побольше информации, легче на подъем, да? Малые города мы привязываем, и тогда сюда еще хлынет больше трудовой и внешней миграции. Вот что называется миграционная политика, когда ей не занимаешься. Она очень опасна вообще.
Так вот, насчет миграционной амнистии-то. Что, вот почему, собственно говоря, мы никак на это решиться не можем? Хотя уж, казалось бы, нам сам Бог велел.
Ну,
давайте,
а?
У нас просто с вами остается буквально 3 минуты.
Все, я быстро. Просто это очень важный вопрос, да? Американцы, по крайней мере, американские ученые, к счастью, вот мне приходится там общаться с ним, да? Серьезные американские ученые рассматривают проблемы серьезно. Там, через 30-40 лет она, может быть, потемнеет, да? И там уже будет меньше белого населения. И тогда встанет вопрос, как она будет развиваться дальше. И они его просчитывают уже, эти пути развития, чтобы не довести эту проблему, да, у них же вообще такие три страты населения, которые в любой момент могут столкнуться и взорваться, да, и вот этот баланс они пытаются поддержать. Вот это вот настоящая миграционная политика. Отсюда мы и видим там, то черный президент, подъем африканцев, да, то вот латиноамериканцам тут такие вот амнистии делают. То есть, понимаете, это вот это и есть ежедневная политика.
Теперь а мы этого не делаем.
Мы вообще не делаем. Мы зависим только от ситуации. Вот то есть такого тонкого расчета...
Ну, то есть избили кого-то на рынке и быстро начали быстро всех грехи.
Вы знаете, да, вот меня больше всего пугает, что у нас... А заметьте, в последнее время сколько законопроектов всяких, да? Всем так кажется, что сейчас закон сделаем...
2,5 минуты, да.
Вячеслав Александрович. Закон сделаем, и все будет хорошо.
Не амнистия. Так амнистия.
Мне кажется, кто-то ее боится. Слово как каковое амнистия.
Нет, ну хорошо.
Мы делали регуляризацию. Ну. Мы ее называли регуляризация. В 2006 году лично я ее проводил. Регуляризация. Посмотреть, как будет это все происходить среди граждан СНГ. От Красноярска до Калининграда.
Так.
Ну, отлично, нормально. Людей можно было освободить и ввести в правовое поле. Почему это делалось официально, через Минюст, Генпрокуратуру. Все согласовано было.
То есть они начали бы платить налоги.
Да.
Они начали бы регистрироваться.
Да, и так и было.
А в чем препятствие?
Они приходили, во-первых, сдавали.
Препятствие в чем?
Они сдавали все. Вот теперь подумайте, в чем препятствие.
Ну скажите, кому вы, в чем препятствие? Кому
а чем выгодно? Выгодно тем, кто с ними работает.
Ну, это чиновники, это работодатели.
Чиновникам работодатели. Вы знаете, вот я работодателей бы немножко выделил. У нас почему-то считают, что работает главное действующее здесь звено. Это ошибка. Работодатель работает точно так, какие условия ему созданы в стране законами и надзирающими органами. Вот они ему такие созданы, вот он так и будет работать.
Ну, соответственно, и работник, который к нему приходит, будет работать точно так же. Но только он, в отличие от работодателя, может попасть потом вот в такой фильтрационный лагерь.
Абсолютно правильно.
Хорошо. Значит, у нас завершилось электронное голосование уже давно. Я просто придерживала результаты, чтобы вам вот ближе к концу программы о них сообщить. Итак, мы спрашивали вас, помогут ли регулярные облавы и зачистки покончить с нелегальной миграцией. Вы знаете, больше народу, чем я думала, считают, что да, помогут. 26%. Каждый четвертый считает, что это действенная мера. Хорошая. Вот будем регулярно зачищать, и все будет нормально, не будет нелегалов. Но, с другой стороны, 74% полагают, что нет, это не мера. Вот так. Я просто напоследок тоже хочу одну цитату вам привести. Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь ООН, говорил так. «Немногие государства смогли сократить количество мигрантов за счет установления жесткого контроля. Законы спроса и предложения слишком сильны для этого». Согласны?
Конечно.
Вячеслав Поставнин, глава фонда «Миграции 21 век», был сегодня гостем программы «Поехали». Я Марина Королева. Всем спасибо, всем счастливо.
Программа «Поехали».